Он огляделся и сказал, чтобы переменить тему: «Здесь должны водиться привидения».
«Тш-ш-ш»,
сказал Жилин с испугом и тоже огляделся по сторонам. «Их здесь полным-полно. Вот тут», — он указал в темный проход между двумя панелями, — «я нашел, только не говори никому, детский чепчик». Юра засмеялся. «Тебе следует знать, — продолжал Жилин, — что наш Тахмасип — весьма старый корабль. Он побывал на многих планетах, и на каждой планете на него грузились местные привидения целыми дивизиями. Они, бедняжки, думали, что Тахмасип останется на их земле, и теперь они очень тоскуют по родимым кладбищам и по ночам, когда даже вахтенный спит в рубке, они устраивают диспуты на тему, какое кладбище лучше — из кристаллического аммиака или из мелкодробленого камня. Они таскаются по кораблю, стонут, ноют, набиваются в приборы, нарушают работу фазоциклера. Им, видишь ли, очень досаждают призраки бактерий, убитых во время дезинфекции. Однажды, когда мне показалось, что они особенно сильно расчихались, я вышел в коридор и предложил им фау-пенициллина. Но, увы, это оказался Михаил Антонович. И никак от них не избавиться. Их надо святой водой. Пробовал. Жилин махнул рукой, открыл большой люк и погрузился в него верхней частью туловища.
«Все пробовал», — гулко сказал он из люка. «И простой святой водой, и дейтериевой, и тритиевой никакого впечатления. Но я придумал, как от них избавиться».
Он вылез из люка, захлопнул крышку и посмотрел на Юру серьезными глазами.
«Надо проскочить на Тахмасибе сквозь солнце, ты понимаешь? Не было еще случая, чтобы привидение выдержало температуру термоядерной реакции.
Кроме шуток, ты серьезно не слыхал о моем проекте сквозь солнечного корабля?» Юра помотал головой. Ему никогда не удавалось определить тот момент, когда Жилин переставал шутить и начинал говорить серьезно.
«Странно, что ты не слыхал о нем. Эта идея получила большой резонанс».
«Но ведь внутри Солнца температуры достигают десятков миллионов градусов», — нерешительно сказал Юра.
«Значит, — сказал Жилин,
— значит, корабль испарится».
«Правильно. Значит?»
«Не знаю», — сказал Юра.
Жилин посмотрел на него с сожалением. «А ведь это так просто», — сказал он. «Значит, надо проскочить через Солнце очень быстро, а на выходе поставить охладители, скажем, гигантские бронспойты. Пойдем наверх, я расскажу тебе подробнее, как это делается».
Наверху, однако, Юру поймал Быков.
«Стажер Бородин», — сказал он, — «ступайте за мной».
Юра горестно вздохнул и поглядел на Жилина. Жилин едва заметно развел руками. Быков привел Юру в кают-компанию и усадил за стол напротив Юрковского. Предстояло самое неприятное. 2 часа принудительных занятий физикой металлов. Быков рассудил, что время перелета стажер должен использовать рационально, и с первого же дня усадил Юру за теоретические вопросы сварочного дела. Честно говоря, это было не так уж неинтересно, но Юру угнетала мысль, что его, опытного рабочего, заставляют заниматься как шкалера. Сопротивляться он не смел, но занимался с большой прохладцей. Гораздо интереснее было смотреть и слушать, как работает Юрковский.